Глава 5. Все мы люди. Жесткие струи холодного косого дождя хлестали по лицу, словно прутья кустов, отведенные в сторону, а затем опущенные рукой идущего впереди человека. Дейл провел ладонью по мокрому лицу и поправил на плече широкий ремень из эрзац кожи, на котором висел зажатый под локтем автомат. Накинутый на голову капюшон пластикового армейского плаща резко сужал поле зрения. Но зато влагу он не пропускал, впрочем, так же, как и воздух. Плащ, застегнутый на все пуговицы, быстро превращался в подобие миниатюрного парника. Душно, жарко, а все лучше, чем мокнуть под дождем. Дейл сидел на корточках среди придорожных кустов, пристально всматриваясь в уходящий за горизонт серый, разбитый гусеницами танков и раскисший под дождем проселок. Если бы не дождь, то человека, идущего по дороге, можно было бы заприметить издалека. А так уже на расстоянии метров 30 все тонуло в потоках нескончаемого ливня. Отведя в сторону край рукава, Дейл посмотрел на часы. Человек, которого он ждал, опаздывал уже почти на 20 минут. Оставалось надеяться на то, что его задержали дождь и дорога, превратившаяся в болото. У сержанта Абстрака был недельный отпуск. Сослуживцам он сказал, что намеревается провести его в Сабате. От гарнизона, в котором стояли Кейзи, до Сабата было 5 часов езды на мотоцикле, который Абстрак выпросил у начальника машинного парка, пообещав ему за это 2 бутылки 40-градусной и свежие журналы с кинокрасотками. Мотоцикл числился в ремонте, хотя давно уже был в полной исправности. У ремонтников всегда имелись в резерве 2-3 машины, о которых не было известно никому из командного состава части. Для начала Дейл и в самом деле отправился в Сабат. Дождь тогда еще не зарядил по-настоящему, и дорога была в порядке. Движение по ней тормозили только патрули, встречавшиеся с той же регулярностью, что и дорожные столбы. Каждые 5 километров патруль. Побродив пару дней по городу и закупив все, что обещал привезти приятелям, Дейл снова сел на мотоцикл и отправился в направлении Красных холмов. Дождь сейчас был как никогда кстати. Патруль встретился ему только однажды, а мотоциклетных разъездов на дороге вообще не наблюдалось. Она была в таком ужасном состоянии, что большую часть пути приходилось ехать по уложенным вдоль обочины, бог знает для каких целей, бетонным плитам. Когда впереди показалась красная башня насосной станции, Дейл свернул с дороги. Закатив мотоцикл подальше в кусты, он вернулся к дороге, присел на корточки и приготовился ждать. Дейл не знал в лицо человека, которого ждал, поскольку договаривался о встрече через третьих лиц, но был уверен, что он непременно придет. Его звали Вайм Гортин. О его существовании Дейл узнал по чистой случайности. 4 месяца назад, приехав в Сабат по служебной необходимости, он, как обычно, зашел на барахолку, чтобы прикупить то, о чем просили оставшиеся в части ребята. Мыло, папиросы, зажигалки, карандаши, пищу, бумагу и прочую мелочевку. При виде сержанта торговцы вынимали из-под полы свой лучший товар. Военные расплачивались купонами, по которым в спецраспределителях можно было получить дефицитные продукты питания. Папирос Дейл закупал много, поэтому пожилая торговка, закутанная в драный серый платок, уложила их ему в 3 больших кулька, свернутые из грубой оберточной бумаги. Уже в части, раздавая папиросы, Дейл обратил внимание на то, что на бумаге, в которую они были завернуты, что-то написано. Из любопытства начал разбирать небрежные каракули и вскоре уже не мог оторваться. Это были всего лишь наскоро записанные фрагменты чьих-то обрывочных суждений, но даже в них чувствовалась глубина и сила мысли, стоящая за словами, нацарапанными на помятой бумаге. Вне всяких сомнений, это были отрывки из какого-то неизвестного Дейлу философского трактата, открывающего совершенно новый взгляд на основные проблемы космогонии, связанные с рождением Вселенной и местом, отведенным в ней для человека. Но в руках у Дейла были всего лишь обрывки, дающие только самое общее представление о том, что мог бы представлять собой законченный текст. Восторг и ужас одновременно захлестнули душу и разум Дейла. Он ликовал, думая о том, что родился все-таки человек, которому могли прийти в голову подобные идеи, и содрогался от страха при мысли о том, что этого человека, возможно, уже нет в живых, и 3 мятых листа, которые он держит в руках, единственное наследие неизвестного гения. В порыве нетерпения Дейл готов был немедленно сорваться с места и снова ехать в Сабат на барахолку, чтобы найти там торговку папиросами и выяснить, как попали к ней эти листы. Его удержала на месте только привычка к строгой самодисциплине, выработанная долгими годами работы в статусе. Он должен был выполнять свою работу. А то, что он хотел разузнать, мог гораздо быстрее и осторожнее выяснить агент статуса, постоянно работающий в столице. Воспользовавшись имплантированным нейрочипом телепатической связи, Дейл связался со статусом и передал свою просьбу. Объяснять подробно, для чего ему понадобился человек, в рукописи которого торговка с сабатской барахолки заворачивала папиросы, Дейл не стал. Во-первых, от агента категории 3X подобных объяснений не требовалось. Если он о чем-то просил, следовательно, в этом был определенный смысл. И просьбу агента, какой бы бессмысленной на первый взгляд она ни казалась, надлежало выполнить без промедления. Дейлу и самому пару раз доводилось выполнять полученные из статуса задания, непонятные ему и не имевшие прямого отношения к его собственной работе. А во-вторых, Дейл все же опасался того, что мог переоценить умственный потенциал человека, которого пытался отыскать. Ведь он судил о нем всего лишь по нескольким коротким отрывкам. И если вдруг окажется, что дело, затеянное им, вовсе того не стоило,